Алексей Алексеевич.
Доброе утро.
Доброе утро,
здравствуйте.
Прежде чем мы начнем с вами говорить о чем-то, я хочу сказать, что, во-первых, вы выглядите так, как будто бы вы из какого-то такого зачарованного мира. Вот смотрите, у вас белое.
Это «Игра престолов» абсолютная.
И вот это не случайно, потому что книги серии «Зачарованный мир» можно найти на сайте shop.diletant.media.
Это да. такие рождественские подарки для детей, я бы сказал.
Их всего 15 штук, поэтому торопитесь.
Всего 15 книг.
Да.
Уже 12. А у меня не есть
пока
дома...
Пока мы говорили, да. Уже 12.
А у меня дома есть вся эта серия, она, конечно, совершенно изумительная, и в моменты депрессивные начинаешь их листать просто, там дивные иллюстрации, начинаешь их листать. Но это хороший подарок. Всем доброе утро.
Доброе утро, Алексей Алексеевич. Читали ли вы вчера, хоть в оригинале, хоть в переводе,
Economist.
Интервью, да, в журнале Economist, господин Залужный?
Да, я в переводе, конечно, читал, и даже какие-то кусочки, которые меня задели, публиковал.
Давайте скажу, что на сайте Эхо можно целиком прочитать.
На русском?
В переводе, на русском, да.
Все, значит, ребята, все идем туда, я после программы обязательно перечитаю, потому что многие вещи остались непонятны. На самом деле это не только интервью Залужного. Я немножко поразбирался со своими коллегами с Economist. Они 2 недели этим занимались. Например, когда они брали интервью Залужного, несколько раз входил президент Зеленский туда. Да, там на самом деле это такой материал. Ну, в общем, всем рекомендую на самом деле, потому что на обложку вынесена «Зимняя война», называется «Война зимой». Ну, естественно, тут же вызывается из «Игры престолов» «Зима будет долгой». Вот, и судя по интервью главкома Вооруженных сил Украины, «Зима будет долгой».
Ну, давайте сначала поймем. Вот когда это публикуется в «Экономисте», это значит, что это как раз для внешней аудитории?
Ну вы же понимаете, как сейчас устроен информационный мир. Хоть в «Экономисте», хоть в «Твиттере», хоть куда-нибудь, он разлетится на цитаты, разъедет. Вот они опубликовали в «Экономисте», а вот на сайте «Эхо» уже это есть. Вчера с Владимиром Борисовичем Пастуховым мы кусочек это обсуждали. Это публикуют отдельные кусочки российские медиа, полностью украинские медиа. Это не важно, где. Если все понимают, что Залужный редко дает интервью, и его взгляд на, прежде всего, военную составляющую, ну, более важен, чем взгляды других, чем взгляды офиса президента Зеленского, скажем.
Ну, давайте тогда отметьте, что вы посчитали самым интересным, самым важным.
Максим, там. Я же не все прочитал. Вот сейчас благодаря Эху я зайду на сайт и прочитаю. У него очень трезвый скептический взгляд, когда выходит представитель офиса президента, Арестович, например, да, понятно, что его задача пропаганда, но это его работа такая, это ему не в упрек, это просто работа, человек, который от офиса президента занимается пропагандой, он должен сеять оптимизм. А Залужный отвечает реально за военные действия. И он, конечно, в первую очередь говорит о тех трудностях, с которыми сталкивается украинская армия. Ну, собственно говоря, они были очевидны, но когда это там говорит, я не знаю, на втором российском канале, можно и не верить. А когда это говорит главком ВСУ, наверное, нужно к нему прислушаться внимательно. Я всегда к нему прислушиваюсь где-то там, когда он что-то там пишет внимательно, потому что, понимаешь, это такой серьезный дядька, очень серьезный дядька с сознанием собственной ответственности, потому что отвечать-то за военные действия будет Залужный, а не Арестович.
Меня в этом зацепило больше про 200 тысяч российских военных, что мобилизация прошла успешно, соответственно, и что не все так плохо, как значит, об этом пишут медиа. Но я вот о чем хочу вас спросить. Означает ли это, что мы просто не туда, может быть, смотрим сейчас, что мы на вот эти вот проблемы какие-то смотрим мобилизованных, а на самом деле, что, может быть, действительно все там успешно?
Нет, смотрите, там в войне там все плохо. Огромные потери. И это потери не только российской армии, но и украинской армии, о чем, кстати, говорил генерал Милли, да, командующий, начальник объединенного командования штабов, и о чем проговорилась у Урсула. Огромные потери экономические Украины, практически разгром энергетической системы. Сегодня опять мы видим, там в Харькове вообще нет электричества. То есть надо понимать, что это война. как бы ее ни называть, да, и говорить о том, что вот сейчас, вот еще немножко мы возьмем Севастополь, Ростов и Москву, как говорят некоторые пропагандисты, да, вот пройдет там чего-то. Это не так, это военные действия, в которые сотни тысяч вооруженных людей стреляют друг в друга. Ну, Залужный просто сказал, как есть. И в данном случае понятно, что поскольку он за это отвечает, ему не надо говорить, а вот мы сейчас там с размаху войдем в Крым. Он говорит, я не могу пройти эти 84 километра до Мелитополя пока, мне не хватает оружия, чтобы взять под контроль перешеек. Он конкретно говорит. Конкретно говорит. Mm-hmm. И в этом смысле, конечно, к нему надо внимательно прислушиваться. Это тяжелая, кровавая война. И когда я говорил, помните, я говорил про перемалывание, да, вот он практически подтвердил про перемалывание-то. Про перемалывание. Не хватает танков, не хватает ракет, не хватает... Вы когда-нибудь слышали историю про Хаймерсы, когда все кричали, вот сейчас Хаймерсы, и сейчас все будет, да? Оказывается, российская армия убрала основные там, штабы и так далее вне достижения ракет Хаймерсов. О чем говорит Залужный? Это говорит не Коношенков, это говорит не Шойгу, это говорит не Путин, это говорит не Соловьев, это говорит Залужный. И что-то мы забыли о турецких дронах, которые должны были переломить ход войны, так же, как и про Хаймерс. Да? Оказывается, это не чудо-оружие. И он это говорит серьезно, я говорю, он серьезный мужик, он отвечает за военную победу, за военную часть победы. Да, и к нему надо прислушиваться и причитываться, я бы сказал. Но, повторяю, надо прочитать полностью. Еще раз возвращаю тогда всех наших зрителей на сайт «Эхо», где полностью перевод. Там много чего. Там про мобилизацию, конечно. Ну, что такое 200 тысяч? Смотрите, значит, если я правильно помню, первоначальный корпус был 120 тысяч. Плюс было, плюс было 45 тысяч ДНР, ЛНР. Вот было 165. Ну, стало 200. История в том, что он указывает точку атаки на Киев и не исключает удар с белорусского направления. Для главкома это значит, что он оттягивает с юга и с востока, от Бахмута и от Херсона, оттягивает войска для защиты Киева. Там тоже все... Все вооруженные силы Украины, если я правильно помню, включая территориальную оборону, 750 тысяч было в начало. Да? Это тоже не бесконечный ресурс. Он называет цифру о том, что Путин может мобилизовать 1 200 000, 1,5 миллиона, да? 1 500 000, по-моему, да?
Вспомним 1,5 миллиона, пишет,
да. Вспомним цифру Шойгу, который давал, что резервистов 23 миллиона в России. А сколько в Украине ресурсов? Но если мы считаем, что в три раза меньше, предположим, да, по количеству населения, там в России 146, в Украине 44 миллиона всего населения, ну давайте посчитаем, то есть 700 тысяч это предел. Он говорит, мне не нужны люди, что говорит Залужный, мне не нужны солдаты, мне нужны танки для наступления, мне нужны дальнобойные системы, и мне нужно ПВО для защиты от ракет. Он говорит о том, что 76 ракет из 100 запущенных сбивается, да. Но если мы посчитаем, сколько ракет выпущено, то эти 24 – это очень много. Это говорит Залужный. Еще раз, это не Коношенков. Поэтому всех к первоисточнику. Всем к первоисточнику.
Алексей Алексеевич, а вот вы сказали с белорусского направления. С белорусского направления все еще российские военные или с белорусского направления, возможно,
ну, белорусская кто же знает, армия? Что возможно. Да, а у нас союзное государство, и я думаю, что если припрет, Путин потребует. Да, ему не столь количество солдат нужно, сколь создание угрозы, да, растягивание украинских войск. Это стратегическая история. Ну, я думаю, Александр Григорьевич будет торговаться, конечно, но то, что Залужный говорит, что это возможно с территории, ему же не важно, какой паспорт у солдата, который с территории Беларуси перейдет на территорию Украины, российский или белорусский, ему какая разница, да, ему важно количество и количество вооружений и качество. Вот это просто очень серьезная вещь, я считаю, что все должны ее сами прочитать и сами сделать выводы.
Алексей Алексеевич, последние две недели в другой стране, граничащей с Россией, в Казахстане, произошло несколько событий, обостряющих отношения между странами. Во-первых, Роскомнадзор блокирует СМИ казахстанские, требования им высылает, это уберите, все уберите, войной не называйте. Во-вторых, заявления продолжаются и от пропагандистов, и от политиков. Это какое-то серьезное обострение?
Это продолжение линии, я бы сказал, ну, Роскомнадзор, он и CNN в свое время, ничего нового не увидел. Он требовал от BBC чего-то убрать в свое время, он требовал, почему если он требует от великобританских, от британских СМИ, почему он не будет требовать от казахских СМИ? Понимаешь, это чиновники работают вне зависимости от результата, машинка крутится, да, все понимая. Но, конечно, история заключается в том, что Путин, конечно, раздражен такой неподдержкой, я бы сказал, центральноазиатских республик и Казахстана, ну, вообще там союзников по, соответственно, по ОДКБ, вообще южного фланга, он его хочет обезопасить. Да. И, конечно, он раздражен, и, конечно, это такие потуберанцы вылетают с двух сторон. Казахстан проводит сейчас при Токаеве политику сбалансированную, тщательную между Китаем, Евросоюзом, американцами, Россией. Да, такая вот хочет вот там, поэтому это все ожидаемо, но это не сущностно. На сегодняшний день это не сущностно.
А можно я тогда еще про союзников наших спрошу? Я не знаю, может быть, я упустила, а вы, как всегда, внимательнее были, обратили внимание. Может быть, вы видели, как азербайджанская сторона комментирует то, что происходит сейчас в Лачинском коридоре?
Ну, смотри, все-таки Лачинский коридор не находится в Украине. Я напомню, что то, что сейчас происходит в Лачинском коридоре, это обострение, которое, собственно говоря, вызвано тем, что какая-то из сторон, как она считает, нарушение соглашения, разрабатывает природные ископаемые, копает. Так, грубо говоря, копает. Да? То есть проверить это невозможно, но там есть некое напряжение между миротворцами и азербайджанской стороной, и азербайджанскими военными, между российскими миротворцами. Между российскими миротворцами и азербайджанскими военными. Но это то, о чем я говорил, кстати, во время наших дилетантских чтений, да, Максим, как раз в Берлине. Кстати, мы выложили полностью на YouTube-канале полностью отчет о дилетантских чтениях, стенограмму и видео, смотрите сами. Я говорил о том, что ничего там не закончилось. Так же, как не закончится в Украине. Там ничего не закончилось. И там будут неудовольствия от работы миротворцев и азербайджанской стороны, в чем-то и армянской стороны, в чем-то. И, ну и, соответственно, между ними то же самое. Ничего не закончилось. Этот конфликт – бесконечная история. Она будет длиться, длиться и длиться. И, на мой взгляд, там пока главное вот в чем. Да, там, с одной стороны, там, возникают элементы гуманитарной катастрофы, безусловно, потому что карабахское население, вне зависимости от национальности, я хотел бы подчеркнуть, оказывается в гуманитарной катастрофе, она оказывается отрезанной от гуманитарных поставок. Это с одной стороны, а с другой стороны все-таки пока не стреляют и не убивают, потому что все можно изменить, если люди живы, а вот о погибших не вернуть.
Ну, я слушала Рубена Варданяна позавчера, по-моему, где-то он выступал, да, и говорил, что там абсолютная блокада.
Вообще, ну, я про это сказал, да. И еще раз повторю, вне зависимости от национальности. Вообще-то.
Возвращаясь к российской тематике теперь, мы видим информацию о Яндексе, о других компаниях, что часть выехавших сотрудников, они хотят вернуть. Есть ключевые какие-то позиции, которые им принципиально важно, чтобы сотрудники находились в России. Есть какие-то слухи о том, что кого-то не выпускают уже, да, из сотрудников. Насколько, на ваш взгляд, вот то, о чем говорит Клишес, затруднить работу из-за рубежа в российских компаниях, это действительно новая серьезная задача российской власти?
Ну, я бы сказал так. Понятно, что отношение людей типа Клишеса, клишесоидов, да, к уехавшим, как к изменникам Родины. И, конечно, изменникам Родины нужно затруднить возможность работы из-за рубежа. Это понятно, да, это обычное у людоедов принятое правило. У людоедов есть правила тоже, они тоже живут по каким-то правилам. Вот это людоедское очередное движение, оно не неожиданное. Но есть реальные вещи важные, я не готов говорить там за какую-то компанию, есть реальные вещи, когда разрыв офисов, назову это так, приводит к довольно тяжелым последствиям. Я считаю, что одна из причин конфликта «Дождя» в Латвии — это то, что был разрыв офисов, что офис генерального директора, который должен был заниматься некоторыми вещами, был не в Риге, да, а редакция основная была в Риге. И в результате, когда нужно было принимать решение там, GR, связи с правительством, решение вопроса с юристами и так далее, все это было неощутимо, потому что офис Гендира был в другом городе. Это одна из причин. Не главная, но одна из. И многие компании, простите, у нас то же самое, да, вынужденная история. Но я вполне удовлетворен тем, что вы находитесь на фоне белой стены где-то там.
Как мы работаем.
Как мы работаем. Но на самом деле это политическое решение. Это решение, чтобы вы понимали, оно не технологическое. Я вот сейчас говорил о технологических правилах. А на самом деле это решение затруднить и вернуть, это решение политическое, потому что компании реально, во-первых, теряют. Россия теряет, потеряв, мне замминистра экономики Армении же сказал, айтишников в Армении, приехавших с 1 января, 50 тысяч. Я переспросил, я говорю, ты хотел сказать 5? Он говорит, нет, 50 тысяч.
Только айтишников.
Ну, потому что компании целиком перевозили, да.
Только айтишников. То есть это такой удар по российской экономике больше, чем санкции, я бы сказал. Больше, чем некоторые санкции. Поэтому, да, и наказать, конечно, что мы делаем с предателями. Что мы, людоеды, делаем с предателями? Мы их едим. В первую очередь.
А сегодняшняя новость про запрет на выезд для сотрудников «Газпрома» и «Роснефти».
Во-первых, она не сильно подтверждена.
Пока слухи, да.
Во-вторых, у нас давно в Российской Федерации определенные чиновники, а «Газпром» и «Роснефть» — это госкомпании, да, то есть мы можем приравнивать их к государственным чиновникам, они запрещены, наверное, та же самая история, возможные потери, возможно, утечка информации, ограничить упреки в том, что ваши люди бегут, там много чего может быть, если она есть на самом деле. Но я с трудом представляю себе, как Алексей Борисович Миллер никуда не выезжает, ему переговоры вести надо, ему газовый хаб в Турции надо делать, он только что был в Турции, как это без выезда, это как-то плохо, это оскорбление султана, так не пойдет.
Там будет пометочка, наверное, в Турции можно.
В Турции можно, которая должна согласовываться с каким-то ведомством, например.
Алексей Алексеевич, вот вы в начале программы сказали... Жестокая кровавая война идет, и на фоне этой жестокой кровавой войны Владимир Путин отказывается от публичного выступления.
Да.
Да. Да. Почему?
Честно говоря, не знаю, и честно, наверное, потому что у нас в последнее время на пресс-конференцию ходил Максим Курников, и Курников не может прийти.
Максима нет,
и что тогда затем приходить? Да. На самом деле ему это все надоело. Давно еще до эпидемии, когда там общались с кремлевскими при подготовке пресс-конференции, то есть в смысле, когда там кто от тебя будет, я говорил, там Соломин или там Курников, да, и я понимал, что мне говорят, что любые вопросы, я говорю, может, какие темы, может, мы что не знаем, может, вы расскажете, может, у него пятка болит, мы спросим, как здоровье, любые темы ему все равно. То есть он может ответить, мы видим, как он отвечает, да, он отвечает на то, что он хочет. Я думаю, что на самом деле это связано с эпидемией, если серьезно. Это нужно приходить в зал, где многие тысячи людей. Да, это делать пресс-конференцию на удаленке, это, можно, конечно, а зачем? Зачем он может сделать подход в любой поездке? И где бы он ни выступал, все равно его слова разнесутся, да? Вот это то же самое, как вы спросили про экономист. Да хоть даст интервью, хоть не знаю кому, хоть газете там «Владивостокские вести», просто примет одного журналиста, все равно все процитируют. И ТАСС, и РИА, и Associated Press, и France Press. Да? Я вообще этому не уделяю большого внимания, потому что у него вопросов с коммуникациями нет. Вчера он сидел там на встрече с правительством, там, в понедельник у него, по-моему, госсовет или во вторник он собирает. Вообще не, ему вот все равно не является сущностным, на мой взгляд.
Алексей Алексеевич, а вот это, его встречи, одна из них как-то все-таки выбивается, когда он с бокалом в руке говорит об обстрелах. Это какой-то образ осознанный или так, так вышло? Как вы это видите?
Да плевать ему. Вот вы никак не можете понять. Ему на вас плевать.
А тем, кто показывает
это? Я согласна, я все утро
Максиму говорю. Показывает.
Я могу тебе сказать, что, конечно, решение, что показывать, поскольку это не прямой эфир, принимается совместно с администрацией президента, без всякого сомнения. Да? Мы решили показать. Ну и что? Его спросил военный. Я хочу обратить внимание, где, когда это было. Это после того, как прошло награждение героями, в том числе участников военных действий в Украине. Да? Он, как обычно, подошел с там, чем-то там налитым в бокале к ним. И идет разговор. И они, естественно, пишут этот разговор, там оператора есть. Он говорит, слушай, он там по делу говорит. Я напомню, когда последний раз встречались главные редактора, это было уже 2 года
после
тому
войны.
Назад.
А.
Нет, 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 это было в феврале 21-го. Вот. И там впервые вдруг взяли и показали кусок его ответа на мой вопрос про Навального. Мне позвонил Песков и говорит, слушай, говорит, там такой вот ответ, мы посмотрели, мы хотим его расшифровать. Тем более, что Коммерсант дал неправильную интерпретацию, там кто-то, да, мы хотим дать. И ты как соавтор. Мы спрашиваем-то его разрешение. Говорю, да, показывайте, что хотите, только можете мой вопрос не показывать, потому что я в вопросе перепутал Томск и Омск. Опять так было. И они показали это никогда раньше не было. А потом показали вот эту историю про желтые жилеты. Когда он мне сказал, ты что хочешь, как желтые жилеты в твоем любимом Париже. Это вот это было. Сейчас тоже посмотрели, показали. Ну, показали. Ведь важно, что он сказал, да? А где он это сказал? Ну, вышел бы он и сказал это там в интервью ТАСС. Какая разница? Никакой. Вы поймите, для него это все уже, вот кому сказать, все равно разнесется. Все равно разнесется. Все процитируют.
Ну, это как вот Максим мне с утра пытался объяснить, но это традиция же какая-то была.
Ну, была теперь. Традиция. Была традиция мира, а теперь у нас традиция войны. Ну, изменилась традиция.
А, еще, да, одно событие или новость. Генассамблея ООН приняла резолюцию о борьбе с героизацией нацизма, и это резолюция, которую вносила Россия.
Да.
На секундочку, да?
Ну да.
Насколько, на ваш взгляд, Россия сегодня партнер по переговорам? Особенно после того, что заявила G7, да, про Путина, что...
Ну, переговоры... О чем переговоры? Какие-то, слушайте, Россия существует, и она ведет какую-то свою политику, да, в мире про что-то. И эта политика не исчерпывается украинским кризисом. У нас, если мне не изменяет память, отозван только один посол. Литва. Понижен. Все остальные посольства, все остальные дипломатические связи как-то работают, да, то есть у нас нет разрыва отношений. Когда возникают какие-то там промежуточные кризисы, как Калининградский транзит, да, там, зерновая сделка, Запорожская АЭС, идут какие-то переговоры, там, да, я уж не говорю про обмены, да, это между Россией и Украиной. Там, про что переговоры, в чем твой вопрос? Россия никуда не делась. Да, если она вносит резолюцию, что солнце восходит на востоке, ну а что за нее не проголосовать? Солнце восходит на востоке. Но если мне не изменяет память по этой резолюции, как раз там особая позиция и Украины, и США, и так далее. Надо посмотреть. Угу. Да. Но вот есть другое голосование. Сегодня ночью прошло голосование Генассамблеи про Крым очередное. И вот здесь я бы обратил ваше внимание вот на что. За эту резолюцию, осуждающую Россию, там Крым, оккупацию и все такое, проголосовало за, по-моему, 84, 14 против, а 80 воздержалось.
Ну, у многих стран есть неразрешенные территориальные вопросы.
Да, так, к вопросу переговора о чем? Если разговор о переговорах с Украиной, то Зеленский вчера сказал, что нет, мы начнем то переговоры о мире только когда мы идем на границы 91 года. Сказал Зеленский. Вот он на сегодняшний день очертил это предварительные условия переговоров. Они не ведутся. Значит, никогда там, западный мир, союзники Зеленского, коалиция не признает да и, я бы сказал, мир не признает Крым российским. Какие-то страны признают, там Сирия признала, предположим, да, но это все. Значит, если это условия переговоров, то переговоров не будет. Таких условий просто не будет. Вот и все. Поэтому в чем партнер, с кем переговоры? Скажем, по стратегическим наступательным вооружениям они идут с американцами. Они идут переговоры.
Если я правильно понимаю, в том числе то, что вы говорили в самом начале, то, что вы говорили на чтениях, есть такая расхожая фраза: любая война заканчивается мирными переговорами. Значит, не любая?
Ну, мы же говорили с тобой про Корею. Да, значит, скажем нашим зрителям, что никаких мирных переговоров по Корейской войне, которая приостановилась в 1953 году, 70 лет тому, не ведется. Находится в состоянии перемирия. До сих пор. Вот 70 лет они находятся в состоянии перемирия. Ну и как-то живут с двух сторон 38-й параллели. Но нету мира. А что, по Карабаху есть мир? Что, по Карабаху есть мир? Но есть вещи, которые не урегулированы, будут десятилетиями, и с Украиной будет то же самое, вне зависимости от линии фронта. Вне зависимости. Мира не будет. Будет рождественское перемирие? Меня тут послы спрашивают. Будет рождественское перемирие? Я говорю, а я почем знаю? Это для этого Зеленский с Путиным должны договориться. Чего вы меня спрашиваете? Будет рождественское перемирие? По факту, может, не будут стрелять в Новый год, а может, будут стрелять в Новый год. А кто знает?
Алексей Алексеевич, на другую тему переходя, я помню, как вы много чего делали, звонили, говорили, когда создавался фонд «Круг добра» и вообще, когда решение принималось об этом во всем. Как вы сейчас наблюдаете за теми процессами, которые происходят в фонде?
Это часть ландшафта. Понятно, что все люди, которые... Значит, ну, во-первых, фонд «Круг добра». 21-й год было... Помогли 2085 детям. Вот все. Значит, он был указом президента от 5 января 21-го. Это, значит, бюджетные средства на закупку лекарств, которые еще не имели права покупать в России. Да? Дети не могут ждать, они умирают, они не могут ждать, там, пока там указ войдет в силу, когда там война закончится или начнется, да? Или когда дождь
понятно,
пройдет.
Они умирают сегодня.
Они умирают сегодня. Да? И поэтому это было правильное решение, создание вот 2085 детей за 2021 год, потому что я еще следил за этим, да, это было в том числе чрезвычайно благодаря, если говорим сегодня, Чулпан, которая была вчера указом исключена из наблюдательного совета, благодаря Ксении Рапопорт, которая была, значит, исключена, еще госпожа Осечкина, забыл я, Людмила, по-моему, которая была исключена, они добивались того, чтобы деньги шли этим детям, и добились этого в 2021 году. Значит, это одна история. Вторая история заключается в том, что сейчас из всех более-менее связанных с государством или с государственным финансированием организаций исключают людей, которые выступили против специальной военной операции, возьму это в кавычках, которые выступили против военных детей. Их исключают отовсюду. Их исключают из театров, исключают из общественных советов, исключают из СПЧ, Совет по правам человека. Некоторые ходят сами, как Генри Резник, на самом деле, который сложил свои полномочия, кто пропустил это СПЧ. Вот. А некоторых, а кто не уходит сами, они их исключают. Чулпан и Ксения Рапопорт, с кем я знаком, я вчера с ними переписывался, выразил сожаление, потому что и в условиях войны детям нужно помогать, а они как бы ускоряли работу этого фонда. В июне-июле был кризис, когда фонд прекратил и не смог выплачивать, потому что, и тогда они подняли, именно Ксения, именно Чулпан, этот вопрос, и Муратов, и я через Татьяну Голикову, Сланова перезапустили, мы считай, механизм, благодаря девчонкам. То есть еще какое-то количество детей было спасено. Поэтому я на это смотрю очень печально, но я понимаю, почему это сделано. Девочки в печали, конечно. Да, они говорят, там остался Хабенский, там директора, которые реально работают над тем, чтобы деньги не задерживали. Там очень важна скорость. Из-за санкций, на самом деле, происходят некоторые логистические разрывы. Понимаете, да? И кое-что не успевает. И надо все время вручную с западными партнерами, потому что лекарства идут оттуда. Это не просто запрет лекарств, нет запрета лекарств. Но логистика, доставка, понимаете, да? Отказ адвокатов работать с русскими, да? Приводит к тому, что лекарства не только в фонде, да? Они просто опаздывают. Просто опаздывают, а там не должны опаздывать. Есть вещи, которые тесно, ну, требуют времени. Угу. И, конечно, Чулпан со своей международной известностью давала пинков по поводу ускорения. И, естественно, занималась этим на внешнем контуре. На внешнем контуре сейчас я не знаю, кто будет заниматься этим. Ну, наверное, директора, но там нужно имя всегда. Понимаете, для западных партнеров, которые поставляют эти лекарства и осуществляют логистику, это для всех благотворительных фондов, мне рассказывали, там, когда костный мозг для пересадки, он должен как-то идти, а сейчас нет прямых рейсов, он какое-то время, значит, делается стыковку в Турции, да, там люди с чемоданчиками бегом бегут по аэропорту Стамбула из одного гейта в другое, чтобы вгрузить в самолет, да, и чтобы это летело сюда. Хотя запрета нет, но логистика разорвана. Оплата. Ну вот я говорил, Максим, тебе, когда я получал германскую премию, я перевел всю деньги, не я перевел, даже ее не взял, фонд Йогана Палма, перевел эти деньги в английский благотворительный фонд, я не могу переводить в российский, потому что я иноагент, и это будут токсичные деньги, как мы
выяснили. А все равно, даже если фонд переводит за вас?
Да, конечно, но в любом случае мы перевели в английский фонд, который сотрудничает с фондом «Подари жизнь» Чулпановским и «Круг добра», и вот они там что-то могут там их потратить каким-то образом для ускорения. Как раз мы это обсуждали, что хорошо бы, чтобы это на логистику ушло, эта денежная часть. Но это очень, но значит, исключение указом Чулпан, Ксении и еще двух людей, они тоже выступали против войны, хотел сказать, в Чечне. Вот видишь, как я старый человек, да, в Украине. Да, это понятно, почему их исключили. Ровно поэтому. И ни почему другому.
Правильно ли я вас понял, Алексей Алексеевич, что для них это было тоже новостью, что их исключили?
Ну, да, но это было...
Не, ожидаемо это другое дело. Нет, ну, то есть, ну, это не их желание. Они не писали заявление
исключительно. Нет, они не писали заявление. Они не писали заявление.
Просто получается, что этот фонд отказывается от очень
мощных... Это не фонд, это указом президента.
Да, президент отказывает фонду. Президент отказывает фонду в очень мощном международном адвокатировании интересов российских больных детей.
Да. И не удивляет. Я уже вообще думаю, что меня может, чем он удивить еще. Да, это так. И поскольку этим фондом и его созданием, в том числе, там, как раз занимались и Константин Хабенский, и Чулпан, и Дима Муратов, там, и я на побегушках, что называется, на встречах с президентом, вот, это очень обидно, потому что, повторяю, дети не могут ждать, они умирают, просто умирают, им нужно вот колоть эту залгезму, и что там.
Спинразу, да.
Спинразу, залгезму. Им нужно это колоть просто вот по графику. А график сбивается. А Чулпан и Ксения были лоббистами тех компаний, которые тоже, так говоришь, санкции. Ну, вроде не запрещено, но как-то, как-то вот. Они лоббистами были. Но они будут продолжать это делать, я даже не сомневаюсь в этом, что они будут продолжать это делать. Вот. Ну, что поделаешь. Да, этот фонд еще одна жертва войны может стать. Эти дети станут жертвами войны. Да.
Просто, опять же, здесь встает вопрос о том, насколько сейчас можно или нельзя, нужно или не нужно сотрудничать с государством, даже в таких вопросах. Да? Я почему именно так ставлю этот вопрос сейчас? Я видел утром или вчера вечером пост Евгения Киселева на эту тему с таким, как бы, Когда... Вопрос, в котором есть упрек. Да, они туда ли Муратов, да. не в этот ли фонд перечислил да. там Нобелевскую премию?
Значит, первое, когда ты видишь человека в белом пальто, обязательно посмотри, какая у него подкладка. Иногда в белых пальто коричневые подкладки. Обосранные в том числе. А, значит, я напомню по конкретному упреку, не только, как принято говорить, не только не вы, в смысле Киселев, а не только не об этом. Потому что господин Киселев забыл упомянуть, что Нобелевская премия, действительно 5 миллионов из нее было перечислено в этот фонд до начала военных действий, это был октябрь прошлого года. Он это не упоминает. А не лучше ли отдать эти деньги на вооруженные силы Украины, говорит он. Это был 21 год и октябрь. А вот деньги за Нобелевскую медаль, 103,5 миллиона долларов, значит, Муратов перечислил в ЮНИСЕФ, это детская организация помощи детям ООН. ЮНИСЕФ позавчера отчиталась, что 90% этой суммы ушло на помощь детям украинских беженцев. Это отчет ЮНИСЕФ. Ну, конечно, Евгений Киселев забыл про это. Тут у него подкладка перетянула его... накладку, скажем так. А что такое сотрудничество с государством? Я сейчас пойду и куплю чашку кофе. Я заплачу налог НДС, который уйдет в бюджет государства. И чего? Вот 100 миллионов, 110 миллионов взрослых, которые здесь живут. Это разговор про это на самом деле.
А я только можно, да, короткий комментарий отправлю людей, если вдруг кто-то не видел интервью Евгения Киселева с Дмитрием Муратовым, это было немного месяцев назад, где просто, где, собственно, Дмитрий Андреевич говорит, что он отдает деньги на украинских детей, беженцев, на что Киселев говорит, что лучше бы там Байрактары купил или что-нибудь подобное. Да, так что, ну, посмотрите, это очень показательное интервью человека.
Да, есть интервью, я думаю, что это Киселев понял, что его Муратов умыл, и вот сейчас таким образом ему отвечает, специально скрывая о том, что это было до начала войны.
Ну, давайте, вы упомянули просто, да, Чулпан Хаматову, и надо сказать, что она поддержала «Дождь», однозначно поддержала «Дождь», а режиссер, да, с которым она работает.
Да, Алвис Херманис.
Херманис, он как раз один из критиков. Я не знаю, бывает. Знакомый с тем и с другим.
Да, я знакомый с тем и с другим.
Как?
И с тем и с другой. Общаюсь, да, и с тем и с другой, с тем, да. Да, и с тем и с другим, и переписываюсь с той другой.
Это тяжелая ситуация?
Они спорят, да. Смотрите, военные действия привели к тому, что даже в семьях разрывы, в многочисленных семьях споры, разрывы, прекращение общений, там, проклинают друг друга. Что тут говорить о друзьях? В семьях. Дети, родители, дедушки, сестры, братья, мы эту историю видим каждый день, и каждый день нам пишут про это в чате, и, наверное, у вас такие сейчас люди вспоминают про это. Эта история тяжелая, но, тем не менее, значит, она играет в театре, Херманис ставит с ней спектакли. Ну, слушайте, да, по-разному на это смотрят. Но надо помнить о том, что она сама в Латвии понаехали тут, а Херманис латвийский гражданин. Латыш.
Много работавший,
да,
в России.
Да, 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 неважно. История же, еще раз, заключается там, она довольно сложная, психологически сложная история, я в ней копался и разбирался не во внутренних историях с «Дождем» долго и много, и, собственно говоря, есть небольшая надежда, что все огромное количество недоразумений, которые там набраны, будет разобрано. Но если нет, значит, либо «Дождь» уедет оттуда, либо суд. Либо надо идти в суд, но это решение уже «Дождя». Но то, что со всех сторон, даже не с двух, еще общественное мнение разное было, я бы ориентировался, на самом деле, в этой истории не на Алвиса и не на Чулпан, а на две профессиональные организации. Поскольку «Дождь» упрекается в том, что нарушает профессиональные, да, как бы, и поэтому отняли лицензию. Значит, одна профессиональная организация – это «Репортеры без границ», которые тоже заняли позицию. А вторая профессиональная организация – это Латвийская ассоциация прессы, журналистов, которые тоже заняли. И там констатируется, что действительно у «Дождя» были нарушения, в том числе законодательственные, но наказание несоразмерно с нарушением. И та, и другая организация просит регулятора пересмотреть свое решение. С другой стороны, коллеги из «Дождя» уже понимают, должны понимать, что в каждом государстве, они латвийское медиа, они получили латвийскую лицензию, они должны понимать, что они латвийское медиа. Да, русскоязычное, но латвийское. И должны, соответственно, выполнять те требования закона, не откладывая их, которые предъявляются ко всем латвийским медиа.
По поводу как раз решений, судов и пересмотров этих решений, мы тут увидели по картотеке базы судов, что ЗАО «Эхо Москвы» продолжает попытки судиться с Генпрокуратурой и по решению. Вы что можете из этого рассказать, Алексей Алексеевич? Что вы знаете?
Я все знаю. Естественно, потому что ЗАО «Эхо Москвы» – это акционерное общество, где две трети, 64% «Газпром-медиа», а 36% у частных лиц, и этот пакет сейчас в моем управлении практически. Поэтому я акционер, управляющий пакетом акций, я знаю все. Мы не согласны с двумя вещами по поводу закрытия. Мы не согласны с теми претензиями, которые Генпрокуратура и, следовательно, Роскомнадзор выставили «Эхо Москвы», в результате чего радио было закрыто, и мы это оспариваем, да, это раз. И мы не согласны с решением Совета директоров «Газпром-медиа» о отказе от лицензии 2. И пока ЗАО «Эхо Москвы», оно существует, и мы согласились с акционерами, что оно существует, оно не ликвидировано, мы от имени ЗАО «Эхо Москвы» будем продолжать судебные процессы. Мы не допустили банкротства, потому что мы были прибыльны и в последний год тоже, да, поэтому какое банкротство? Значит, ЗАО существует, у нас просто отняли лицензию, «Дождь, привет», но нас отняли незаконно, как мы считаем, поэтому мы идем в российские суды и будем идти дальше, нам очень важны судебные решения, которые потом, может быть, можно будет оспорить. Вот и все, и мы продолжаем это, да, в декабре еще два суда, да, и я требую возвращения лицензии, возвращения частоты и восстановления радио «Эхо Москвы», потому что я прав, это же как с Пригожиным, сначала я был неправ, когда говорил, что Пригожин хозяин ВЧК, а потом Евгений Викторович, спасибо ему большое, признал мою правоту, правда, из суда не ушел, но признал мою правоту и сказал, да, я хозяин ВЧК. Ну так чего тогда?
Интересная оговорка у вас. Вы говорите не ЧВК, а ВЧК. В некотором смысле это перекликающиеся вещи.
Да, да. Ну, если говорить о судах, то это вот такая история, да. Но она такая. Бывает, сначала тебя все считают неправым, как нас, а потом что-то происходит, и мы возвращаем законное, отнятое у нас. Мы еще подумаем, упущенную выгоду посчитаем. Корыстно и жадно.
Простите, а как такое может быть, если вы еще за чистоту, то есть можно судиться, что забрали чистоту, а чистоту уже кому-то отдали?
Значит, это будет признано...
Значит, с них за упущенную выгоду.
Нет, мы считаем, что всю эту судебную историю надо пройти до конца. Знаете, это как реституция потом. Все бумажки надо иметь, чтобы сказать, что вот это наш дом, который отнят был у нас незаконно. Вот будьте любезны, верните и за прошедшие годы заплатите. Я считаю, что это должно быть. И я считаю, что судьи должны знать, что существует статья в Уголовном кодексе о заранее вынесенном, как это называется, неправовом решении, заранее вынесенном. Да? То есть это для судьи это уголовное преступление. До 10 лет на основании кодекса Российской Федерации. Ну, вот так. Как-то.
Ты вот спрашиваешь, как? Мне как раз здесь знакомая рассказывала, как она покупала дом у еврейской семьи. А эта еврейская семья вернула его всего лишь 5 лет назад, а забрали их еще в 30-е. Поэтому, как там?
Мы считаем, что нас закрыли незаконно, поэтому мы требуем восстановления даже по тем законам, которые на тот момент существовали. Поэтому мы просто требуем свое. Мы требуем восстановления законности. Вот и все.
Алексей Алексеевич, еще как раз о таких вопросах которые явно будут еще разбираться в судах, это санкции и новые списки санкций. Там такие люди, как Потанин, например, да, вот вчера в американском списке, или, например, европейские списки, которые включили новых олигархов.
Белоусов, Чернышенко.
И не только олигархов, но и чиновников. На ваш взгляд, сегодня это насколько инструмент влиятельный, насколько вот новые санкции, они имеют значение? Или все уже и так живут по этим правилам?
Ну, смотрите, конечно, все живут по этим правилам, но вот я, может быть, поговорил уже, может быть, и нет, там, обсуждая с разными людьми, которые понимают и участвуют с двух сторон в этих историях. Значит, моя позиция такая, значит, цель санкций какая? Цель санкций первая, как они декларируются, уменьшить боеспособность российской армии, да? И второе, наказать тех, значит, есть практическое, есть наказание, да, тех, кто принимал участие в решении вопросов по нападению на Украину. Значит, и вот надо смотреть, эти санкции, они вот работают на эти цели или не работают на эти цели. Вот и все. Поэтому каждую санкцию, вот есть несколько телеграм-каналов, посвященных санкциями. У нас выходит программа, теперь Трифекс по понедельникам, где американские юристы разбирают американские решения судов, в том числе санкционных. И каждую отдельно санкцию смотришь, ага, вот это уменьшает российский бюджет, значит, вот эта цель этих санкций, значит, она уменьшение бюджета, значит, уменьшение военной части бюджета. Ага. Вот этого человека вы наказываете за участие, вот это справедливо, несправедливо, или он будет оспаривать в суде. Это еще одна цель. А вот эта санкция зачем? Да? То есть каждую санкцию надо разбирать с этой стороны, с каждой из сторон. Поэтому вопрос эффективности. Но есть еще кусок санкций, такая моральная поддержка Украины, которая не является с точки зрения достижения цели эффективной, но с точки зрения демонстрации является эффективной. Ну, например, там история по банковским картам, понятно, что она скорее моральная, чем гуманитарная. Но тут начинаются разные истории. Вы знаете, что там, например, Госдеп США разрешил, в том числе в Казахстане, использовать карту МИР. Сначала запретил, потом разрешил. Да, то есть сказал, что под это санкции не будут, но для внутренних. Да? То есть это у нас санкционная история, довольно сложная и интересная история с точки зрения. Ну вот, например, новый пакет санкций, 9-й пакет, как я понимаю, сегодня министр иностранных дел ЕС его подпишут, удалось снять 2 эмбарго. Мы все говорили о двух, об одном вето, о Венгрии, а на самом деле было 2 вето. Польша.
Польша.
Да, но там другое. А не важно. Ну, а знаете, за что они сняли свое вето? Знаете, за что? За то, что ЕС разблокировал пакеты помощи им, и Венгрии, и Польше. Они проторговали свое вето, продали вето. Просто, да? Но неважно, будет 9-й пакет, и там, в частности, насколько я понимаю, будут санкции на моторы для дронов. Причем они будут не только на Россию, но и на Иран. Это такая новация.
То есть каждый санкций австрийские можно... моторы, если я правильно
помню. Ой, не бывает чисто национального ничего произведенного уже, да? Болты там венгерские, Австро-Венгерская империя. Mm-hmm. Поэтому кто же знает?
Ну, вообще, это удивительно, на самом деле, что при всех этих громких заявлениях какие-то вещи продолжают поставляться, включая слезоточивый газ, дубинки для разгонов и так далее.
Мир настолько взаимопроникновенный и сложный, я тебе говорю, что нет национального продукта. Ну, то есть, конечно, национальный продукт, но вообще его трудно понять. Есть специальный обход санкций, есть долгосрочные контракты, там есть договоренности, ну, много чего есть. Ну, как это у нас? Что у нас там было? Белорусские, чего, мидии? Что у нас там было? Креветки белорусские приходили после Крыма. Ну, вот так как-то.
А, еще одна тема историческая теперь уже.
Так.
Ну, как, да, человек, имеющий отношение к дилетанту.
Да. Я его читаю.
Европарламент признал Голодомор 1932-1933 года геноцидом украинского народа. Да. Помните, мы с вами говорили о немецком, да, парламенте,
да,
только,
да,
а
да,
теперь
да.
Вот Европарламент это признает.
Ну,
еще давайте просто перечислю, это парламенты Ирландии, Чехии, Румынии, Молдовы, обращу внимание, бывшей, да, Советской Республики, тоже проголосовал.
А Казахстан?
Пока нет.
Пока нет. Кстати, про Голодомор напомним, что послезавтра фильм «Голод» выйдет на канале «Настоящее время», и мы советуем вам его посмотреть и пообсуждаем его. Это фильм, который Макс, в том числе и Макс, сделал. Ну, смотрите, я вообще противник мемориальных законов. Вот я понимаю, когда приподнимается мемориальный закон, касающийся истории, скажем, по Холокосту, израильским парламентом, да, государством, и немецким. И я не понимаю, когда это принимается аргентинским или, не знаю, там, люксембургским. Потому что это всегда сразу сужает полемику историческую. Я понимаю, когда по геноциду армян принимается парламентом армянским. Это понятно. Но тогда надо признать, что и российский парламент может принимать какие-то решения, ограничивающие обсуждение каких-то тем. Запрет обсуждения Молотова-Риббентропа и все. Например, да? Почему я против мемориальных законов? Почему я против законов, которые ставят точку в истории? Наполеон хороший или плохой? Давайте проголосуем. Но, и в этом мы согласились, мы вчера это обсуждали с Пастуховым, но это закон, вернее, про Голодомору, это моральный закон, он не мемориальный, он не требует там ничего, да, он моральный закон в поддержке украинского народа, но тогда надо было расширять, надо быть честным расширять, что Голодомор это не по отношению к украинским жителям, не к украинцам. Я рассказывал вчера, я читал стенограммы заседания Политбюро ЦК 29-33 года, есть отдельная книга, там стенограммы, и там руководители НКВД Украины, Северного Кавказа говорят, крестьяне бегут от голода, они бегут. А Сталин говорит, ставьте кордоны, с помощью оружия возвращайте их. У них не паспорт, у них не было написано, что они украинцы, русские или там осетины Северного Кавказа, понимаешь, или казахи. Просто всех оставайте, вот заградотряды ставьте. И это чудовищное преступление по отношению тогда к собственному народу, советскому народу, вне зависимости от паспорта. Поэтому я бы эту резолюцию расширил бы на территории, где советской властью были предприняты конкретные меры, в результате которых погибла огромная часть населения из-за голода. Но сейчас, поскольку идет война с Украиной, да, это моральная поддержка украинцев. Пусть будет, но это следующая резолюция должна быть по преступлениям в отношении населения СССР, Украины, Казахской ССР, РСФСР, Поволжье, чудовищный голод был. И никакого отличия между организацией Голодомора на Украине и организацией Голодомора в Южном Поволжье нет. И в Южном Урале, как мне вчера
рассказывали. Отличие только в том, что тогда допускалась международная помощь, в 20-е годы еще, да? А в 30-е уже нет, и в 40-е
для всех, уже нет. Для
страшнейший
всех.
Голод, кстати,
для
послевоенный,
всех.
Который нет. Тоже...
Так вот история не... для всех. Она, это история для всех. Это, конечно, была классовая история против крестьянства. Поэтому эта резолюция полезна тем, что она напоминает о проблеме, так же, как ваш фильм, да? Но она не исчерпывает эту проблему. Она не исчерпывает эту проблему. Потому что в Политбюро ЦК КПБУ, которое там принимало такие решения, она состояла на 2/3 из украинцев. И что теперь?
Или говорить Алексей о том, Алексеевич, что... да. А вот то, что какие-то советские, бывшие советские республики признают Советский Союз государством, осуществлявшим геноцид их народа. Ну? Какие долгосрочные последствия это имеет
смотрите, под собой? Смотрите, было же действительно в Советском Союзе, в том числе по этническим признакам, в том числе, но это не касалось Украины, это касалось чеченцев, выселения, по национальному признаку. Это касалось армян, это касалось армян и греков из Крыма, да, конечно, это касалось калмыков. Да, то есть там реально были решения, опять я читал документы, там, по национальности, по крови, можно сказать и так, да, и ну да, это, ну слово геноцид там это были преступления против народов конкретных, их можно перечислить, и уже там, по-моему, при Горбачеве, а затем при Ельцине закон о репрессированных народах, он действует. он недостаточный, да, он действует. Народов, не просто людей, народов целых. Это было, ну что же, история, да, это было в истории советского государства. Корейцы, о которых мы ничего не знаем.
Корейцы,
это немцы, они были первыми. Они были первыми, которых репрессировали, по-моему, в 23-м.
Казахстан, да? Тоже очень много сосвали корейцев.
Да?
У нас было очень много одноклассников, как раз потомков этих репрессированных корейцев. Но в какой-то момент количество стран, которые это сделают и проведут, будет большим, чем тех, которые это не сделают. Да? Если присоединится Казахстан, будет ли такая оценка дана в России, на ваш взгляд?
Должна
будет
быть дана.
Будет ли какая-то правовая оценка, нет, да, советскому режиму разным его периодом?
Смотри, с какими-то очень слабыми кусочками она дана в законах. Вот я только что назвал закон о репрессированных народах. Вообще закон о реабилитации. Там тоже это было, да? Они не исполняются. И, конечно, здесь прав Григорий Явлинский, который говорит о том, что одной из причин нынешнего положения это то, что мы не дали оценку тому периоду. Честно, до конца. Что-то дали, а чего-то не дали, а главного не дали. Не дали вот этой людоедской истории, когда люди не знают, какие корейцы, когда выселяли. Ну, чеченцев, ну, выселили, ну, потом же вернули, понимаешь, да? Ну, крымских татар я прекрасно помню, как времена Горбачева, 90-й год, как эхо Москвы ставило и ставило и ставило в публичный вопрос о крымских татарах. 90-й год уже. А Горбачев говорил, потом, рано, потом. Нет, давайте только молодежь вернем. Ну и так далее. Да? Да, конечно, надо давать эту оценку, но надо, чтобы и люди с ней познакомились. Понимаешь? Не просто вот так вот говорить. Это нужно, чтобы в учебниках школьных историй, в фильмах, в компьютерных играх, извините, да, рассказывать о том, что это было. Вот это было. Вам это может там не нравиться в нашей истории, но это было, как в истории каждого народа, были страницы грязные, кровавые. Сейчас тоже эта страница. Что об этом будут писать потом? И кто будет писать? И кто будет писать? И что писать? Мы тут с профессором Эткиндом в Фейсбуке на эту тему зацепились, да? Он говорит, писать будут победители. Я говорю, если бы только победители. Во-первых, кто будет победитель, что будет считаться победой? А во-вторых, не только победители будут писать. Разные будут писать про это, но то, что эта страница сейчас кровавая и грязная, это верно, это уже понятно.
У нас осталось 30 секунд, а я хотел спросить, как выкручиваются учителя истории сегодня? Их же обязывают на эту тему говорить.
Ну, наверное...
Как учителя географии выкручиваются, вообще непонятно.
Да, ну... И это пройдет, как было написано на кольце царя Соломона. И это пройдет.
Спасибо большое. У нас
книжки будут книжки будут написаны, а мы в shop.diletant.media будем продавать. Да. Но ты знаешь что? Действительно, Оруэлл – это самая продаваемая книга в России сейчас, 1984 год.
Ну и хорошо.
Огромные книги по германскому фашизму. Вдруг, мне говорят издательства, со складов все вымели, магазины заказывают, да, их покупают, люди ищут, да, и это пройдет. Поэтому надо писать, читать, разговаривать с людьми.
Спасибо большое, Алексей Венедиктов, Ирина Баблоян, Максим Курников.